История и современность. Анатолий Гусев. От лаптеплетения до компьютерных технологий. 100 лет назад, в марте 1925 года, журнал «Жизнь слепых» опубликовал статью инженера Петровской «Пора научиться работать». Автор писала: «Основной своей задачей Всероссийское общество слепых считает втягивание слепых в общую производительную жизнь страны. Общество борется против традиционного взгляда на слепых как на немощных, которые без помощи государства пропадут. Если и допускается мысль, что слепые могли бы сами содержать себя, то единственно корзиноскрещенным и подобными ремеслами. О допущении же слепых в более сложные производства у нас в России даже и не ставилось вопроса». И далее автор развивала свою мысль. Однако поправить дело довольно легко. При ленинградском профтехникуме предполагается открыть ряд мастерских, где слепые будут обучаться доступным для них ремеслам. Вот в этих-то мастерских и надо детально изучить ремесло в том виде, в каком оно сейчас находится, разбить его на отдельные элементы, выбросить все лишние движения, научно обосновать каждый элемент и подготовить согласно этой методике инструктора. Как организовать новые производства? Собственно говоря, уже тогда намечался алгоритм того процесса, который потом уже на излете 20 века обозначили как рациональное и качественное трудоустройство незрячих. И, что очень важно, при этом декларировалась необходимость баланса между понятным интересом незрячего к зарабатыванию средств к существованию и общественной значимостью его труда. Журнал писал: «Даже в традиционных ремеслах, щеточном и корзиночном, для успеха дела нужна только правильная постановка, естественные соотношения между производством и сбытом. Пора позабыть, что слепые когда-то делали для буржуазии изящные головные и шляпные щетки, корзиночки для цветов и письменных столов. Надо работать щетки для фабрик и заводов, и корзины для укладки товаров. Этих изделий требуется сейчас огромное количество». В 1936 году главное издание ВОС, памятуя о знаменитом ленинском тезисе, что пресса не только коллективный агитатор и пропагандист, но и коллективный организатор, под рубрикой «Как организовать новые производства» публикует подборку, которая сегодня покажется путешествием в минувшее. Нужно ли плести лапти и зачем? Лапти необходимы для целого ряда отраслей нашей промышленности, как то торфоразработки, стройки, стекольной промышленности. Поэтому промысловой и инвалидной кооперации необходимо вплотную подойти к организации производства лаптеплетения и усилить внимание к данному участку работы, тем более что спрос на лапти до сего времени полностью не удовлетворяется. Имея в виду, что инвалиды, в том числе и слепые, свободно могут освоить данный вид кустарного изделия, мы хотим сообщить в помощь хозяйственникам и рабочим необходимые сведения о плетении лаптей и заготовке для них лыка, тем самым содействуя развитию этого производства. И далее следует подробное руководство, как заготавливать лыка, как плести из него эту востребованную тогда продукцию. Шло время. ВОСовская промышленность развивалась и набирала темпы, вписываясь в контекст динамичной поступи страны. Грянувшая Великая Отечественная не помешала в известной мере, даже напротив, подстегнула эту динамику. Тогда, например, в столичном регионе возникли два предприятия слепых: комбинат Московского городского отдела ВОС и учебно-производственный комбинат номер 2 Московского областного отдела ВОС. С самого возникновения оба комбината заключили договоры на социалистическое соревнование. И результаты этого соперничества говорили сами за себя. В 1943 году Московский комбинат, где директором был опытный ВОСовский хозяйственник Ю.Н. Кучеренко, выполнил план на 116%, снизив себестоимость продукции на 26,3%. Это было достигнуто изучением техники производства в кружках техминимума и стахановской работы лучших передовых тружеников. В результате этого все цехи комбината в 1943 году перевыполнили план. Пошивочный дал 114,2%, бумагообрабатывающий 124,2%, галантерейный 132% и переплетный 167%. Производительность труда повысилась на 138,9%. У соперников достижения были не менее впечатляющие. Областное предприятие, которым руководил Н.М. Жданович, выполнило производственную программу на 107,6%. Снижение себестоимости по сравнению с 1942 годом составило 1,7%. Работали на этом комбинате 331 человек, из них членов ВОЗ 140, в том числе 21 инвалид Отечественной войны. Сверяясь с пульсом технического прогресса, темпы, набранные промышленностью ВОЗ в грозные военные годы, стали яркими трудовыми ориентирами для производственных коллективов незрячих в послевоенный период. В январе 1957 года председатель ЦП ВОЗ С.М. Иванов с гордостью сообщал: «В минувшем году на предприятиях ВОЗ было изготовлено продукции больше, чем на 1 000 000 000 рублей. Это значит, что ежедневно наши УПП вырабатывают различных изделий почти на 2,5 миллиона рублей». Даже не вдаваясь в пересчет соотношения тогдашнего и сегодняшнего рублей, можно представить себе масштабы достигнутого обществом производственного размаха. А чтобы картина была более предметной, приведем цифры, озвученные на 10-м съезде ВОЗ. Только за четырехлетие, отделяющее от 9-го съезда, к общественно полезному труду было приобщено 7 тысяч незрячих. 180 предприятий кооперируются с государственной промышленностью. По сравнению с 1959 годом в 2 раза увеличился выпуск электроустановочных изделий, в 2,2 раза электродвигателей, в 3,5 раза светотехнического оборудования, в 4,5 раза низковольтной аппаратуры, в 5,3 раза комплектов автопроводов. Возросла техническая оснащенность предприятий. На 13% увеличилось количество кузнечно-прессового оборудования, на 22% металлорежущих станков, на 26% деревообрабатывающих, на 31% трикотажных и швейных машин, на 52% картонажного оборудования. В 1962 году, по сравнению с 1959 годом, на 18% возросла производительность труда. По линии механизации и совершенствования технологических процессов осуществлено 1240 мероприятий. К 1963 году в 13 раз увеличилось число конвейеров. Специальным конструкторским бюро ВОЗ разработано 156 технологических проектов и процессов, сконструировано 1485 штампов и приспособлений, 105 станков и полуавтоматов. За счет экономии, полученной от снижения себестоимости производства, можно построить 140 тысяч квадратных метров жилой площади. Тут следует отметить, что этот рост не был результатом, как было принято говорить, экстенсивного роста. Руководство общества четко отслеживало пульс научно-технического прогресса, анализируя тенденции экономического развития и применяя на практике оправдавшие себя новации. Опыт развития производства показывал, какие большие преимущества в деле трудоустройства незрячих и кооперирования УПП с предприятиями госпромышленности дает металлообрабатывающий профиль. Еще в декабре 1956 года в Ленинграде состоялось совещание инженерно-технических работников, рационализаторов и передовиков производства металлообрабатывающих предприятий. В его работе приняли участие 150 представителей 35 отделов Всероссийского общества слепых. Было заслушано 16 докладов об опыте передовых предприятий ВОЗ. Было еще раз подтверждено, что УПП, выпускающие металлоизделия, являются ведущими предприятиями общества. На совещании решено создать на учебно-производственных предприятиях бюро по рационализации и изобретательству, улучшить порядок рассмотрения поступающих предложений, установить строгий контроль за их внедрением, регулярно проводить месячники смотра и конкурсы на лучшие предложения, создать творческие бригады. Когда говорится об огромном вкладе незрячих производственных коллективов в рост экономического потенциала страны, нельзя не остановиться вот на чем. ВОСовские предприятия показали себя не только эффективными и умелыми партнерами отечественной индустрии, но и в развитии сельского хозяйства. Более 30 УПП построили свою промышленную политику, в том числе и на участии в создании сельхозтехники и запасных частей к ней. Был налажен и постоянно рос выпуск таких изделий, как щитки приборов к комбайнам, фильтрующие элементы тонкой и предварительной очистки масла и топлива, тракторные включатели и переключатели, многих других запасных частей. Только сверх плана 1970 года выпущено запчастей к тракторам, сельскохозяйственным машинам и автомобилям на 400 тысяч рублей. И эта тенденция развивалась. Черемховское и Благовещенское предприятия изготовили комплекты сидений к автомобилям ГАЗ-51, разным тракторам, на сумму, превышающую 2 миллиона рублей. Новый вид транспортеров к жаткам осваивали казанцы и бугульминцы. В 1971 году они обязались отправить заказчикам 40 тысяч штук этих изделий. К концу 1975 года более чем в два раза возрос выпуск автотракторных включателей и переключателей. На переломе эпох. В конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века Центральное правление продолжило курс на углубление специализации производства, укрупнение предприятий. На базе московских УПП-4 и УПП-11 было создано первое в нашем обществе производственное объединение «Электротехника» с общей численностью работающих 2418 человек. Пятое столичное предприятие было слито с 12-м, а 17-е с 9-м. Объединенная УПП-9 приступила к производству блоков управления телевизора «Темп». Коллектив УПП-12 наряду с выпуском автопроводов освоил новый вид продукции жгуты к телевизору «Рубин». 10-е УПП наладило производство функциональных узлов и плат к электронно-вычислительной машине «Электроника-155». Новые изделия составили 2/3 всего выпуска валовой продукции. Укрупнение и объединение предприятий, как показала практика, оказалось не только экономически целесообразным, но и создало благоприятные предпосылки для рационального и качественного трудоустройства незрячих, открыв при этом широкие перспективы развития производства. В результате проведенных мероприятий по концентрации производства было сокращено 26 единиц административно-управленческого персонала, сэкономлено 25 тысяч рублей фонда зарплаты. Это при том, что в связи с повышением статуса была увеличена зарплата некоторым категориям работников, а рост окладов, в свою очередь, дал возможность подобрать более квалифицированные кадры. Наряду с укрупнением и объединением УПП проводилась работа и по укрупнению цехов их специализации. Так, на головном предприятии объединения «Электротехника» вместо имевшихся ранее 10 цехов стало 4 с численностью работающих по 200-500 человек. Немалая работа проделана в области автоматизации и механизации производства, внедрения мероприятий, снижающих материальные и трудовые затраты, улучшающих качество выпускаемой продукции, создающих благоприятные условия для труда слепых. Так, на московском УПП-8 на штамповке пластин статора и ротора применены 2 пресс-автомата с усилием 65 и 100 тонн. В результате получен экономический эффект в 7,2 тысячи рублей. Высвобождены и переведены на более легкую работу 6 незрячих. В объединении «Электротехника» внедрен 1000-тонный гидравлический пресс для изготовления матриц пресс-форм методом выдавливания. Это новшество значительно ускорило процесс изготовления пресс-форм, дало экономию в сумме 7,5 тысячи рублей. Но шли годы. Процессы в стране развивались далеко не так благоприятно, как нам всем хотелось. И все отчетливее стали проявляться признаки того, что потом определят как застой. Вот что отметил в сентябре 1989 года в своем интервью «Нашей жизни» председатель ЦП ВОЗ Александр Яковлевич Неумывакин. Предприятия ВОЗ выпускают продукции на 1 000 000 000 рублей в год. Это большие деньги. Однако даются они с огромным трудом и серьезной борьбой руководства общества буквально во всех инстанциях. 4 года мы пробиваем решение о подборе изделий, которые бы обеспечили инвалидам рациональное трудовое устройство. Мы нашли эти изделия и работаем с ними. Но 4 года предложения о монопольном праве на их выпуск незрячими лежат под плотным сукном чиновничьих столов из министерств и ведомств. И законодательного закрепления мы, к сожалению, пока не добились. Да и обеспечивается наше производство практически всегда по остаточному принципу. У нас устаревшее оборудование, зачастую отслужившее свой срок. Все это, что называется, в минусе, и только спрос на качество в плюсе. Все верно. Качество должно быть высоким, но ведь его чем-то нужно обеспечить. Тем временем ком проблем в государстве, а потому и в обществе, нарастал. В 1998 году спад производства в сопоставимых цифрах к соответствующему периоду 1997 года составил 5,8%. Из 182 предприятий половина продавала свою продукцию по ценам ниже себестоимости. 60 УПП оказались убыточными. Особенно критическое положение сложилось на Абаканском, Ангарском, Борисоглебском, Барнаульском, Брянском, Благовещенском, Бугурусланском, Курском, Новомосковском, Нарофоминском, Орском, Щекинском, Улан-Удэнском, Шуйском, Владивостокском, Тверском, Саратовском предприятиях, на которых основные рабочие не были загружены, кредиторская задолженность превышала объемы производства, задолженность по оплате труда колебалась от 4 до 10 месяцев. Ключевое слово «славный». Да, непростые были времена. Иной раз даже сами удивляемся, как мы это выдержали и сумели добиться того, что сегодня имеем. Ну, не будем здесь, на страницах номера, посвященного славному юбилею ВОЗ, перебирать невзгоды, под ударами которых общество выстояло. Думаю, ключевое здесь слово «славный». Именно благодаря живым традициям, заложенным поколениями ВОСовцев, чувству ответственности, присущему рядовым рабочим, руководителям, инженерно-техническому составу, и стали возможными нынешние достижения производственных коллективов Всероссийского общества слепых. Когда есть такой характер, когда горит в душе такое чувство ответственности, любые трудности по плечу, с любыми проблемами можно справиться. Судите сами, какие предприятия сегодня в числе лидеров ВОСовской индустрии? Арзамасское ПО «Автопровод», Нижегородское производственное объединение «Автопромагрегат», Самара «Автожгут», Ульяновское предприятие «Автоконтакт». А ведь в том же 1998 году эти коллективы упоминались как самые крупные должники по выплатам в централизованный фонд ВОС. Это свидетельствует о том, что, несмотря на неблагоприятную финансово-экономическую погоду в стране, обществом, руководством региональных организаций ВОС, коллективом предприятий, были предприняты адекватные меры и серьезные усилия, чтобы исправить ситуацию. И теперь Димитровград «Жгуткомплект» вызывает белую зависть у коллег, кто задумывается о техническом перевооружении своего производства. Арзамасский «Автопровод» гордится тем, что является победителем конкурса «Нижегородская марка качества 2024». И удостоен диплома 100 лучших товаров России 2024, которым отмечены жгуты проводов для автотракторного электрооборудования в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Самара Автожгут первым в ВОС создала и внедрила интеллектуальную систему контроля производственных процессов на основе технологий компьютерного зрения, а Ульяновский Автоконтакт, выпуская широкую номенклатуру продукции, светотехнические изделия, электроустановочное оборудование, узлы и детали интерьера, масло и бензотрубопроводы, гофрокартон, мебель, гордится своим статусом многопрофильного предприятия с высокотехнологическим уровнем производства. 100 лет – огромный срок. Если говорить о ВОСовском производстве, то за этот век, несмотря на все трудности и политико-экономические шторма, оно показало себя гибким, устойчивым, высокоэффективным механизмом, выполняющим все функции, которые были возложены на него миссией и уставными требованиями ВОЗ, надеждами и чаяниями незрячих и умением спрогнозировать, как будут развиваться события дальше. Да, мы празднуем вековой юбилей, отмечаем достижения общества за эти 100 лет, но нет, наверное, ни одного руководителя наших предприятий, нет ни одного коллектива, у которого уже сегодня не было бы детально проработанные грамотно обоснованные планы на второе столетие. А еще есть уверенность, что эти планы будут реализованы.